Сегодня слово к вам, и слово тоже об этом событии, ради которого вот сегодня у нас вот эти атрибуты здесь стоят, пальмовые ветви, как с той земли, и наш аналог, да, вербочка, как за неимением пальм растущих, да, слава Господу. С одной стороны смущение, а с другой стороны утверждение в Господе. Открывать будем мы опять же Евангелие от Иоанна, 12 главу, но вы уже помните, да, с 12 стиха, но чуть дальше. Мы прочитаем с вами с 12 по 19 стихи 12 главы для начала. «На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: „Осанна! Благословен грядущий во имя Господне Царь Израилев!“ Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: „Не бойся, черь Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле“. Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо». Ряд событий, да, взаимосвязанных. С одной стороны, въезд Иисуса Христа в Иерусалим, встреча Его народом и объяснение этой встречи почему. И действительно, в 12 стихе мы читаем: «На другой день». На какой «на другой»? Что было в предыдущий день? С 9 стиха. «Многие из иудеев узнали, что Он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого Он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса». То есть событие, которое произошло, предшествовало этому, это, ну, пик в цепочке чудес, которые творил Господь. Если Он изначально лишь увидел человека, отдыхающего под деревом, не находясь рядом, потом превратил воду в вино, потом исцелил человека, который был немощен, потом восстановил зрение от рождения незрячему, и вот пиком всего этого было вообще воскресение из мертвых Лазаря. Причем публично, да, во всеуслышание, и что действительно многие об этом узнали. И реакция народа на это реакция эмоциональная. Это прямой ответ на конкретное действие. И очень часто, и кругом, и всюду, это нормальная человеческая реакция. Если я что-то встречаю, я эмоционально на это реагирую. Я уже как-то говорил и приводил пример здесь с кафедры насчет своего товарища, которому я свидетельствовал многократно, который знает, что я верующий, знал, как я к этому отношусь. Он бывал в том числе и у нас в церкви, и здесь, и на Кавказе. И в свое время там мне отзванивался и говорил, что он там баптистов брал на работу, ну, верующих, да. А потом он в определенный момент мне звонит и говорит: «Я покаялся, я родился свыше». Я: «О!» Я говорю: «И как?» Ну, и вы помните, может быть, эту историю, да? У него была исцелена его супруга от, ну, неисцелимой болезни, от грыжи в позвоночнике. Молодая женщина, грыжа в позвоночнике, это инвалид. И его понесло по этой волне. Он стал исцелять своих родных, близких. Секты есть не только протестантские, да, есть и православные секты. Вот он попал в православную секту. И там вот этот вот псевдобатюшка там молитвами, там заговорами излечивал людей. Он стал собирать там своих друзей, знакомых со всего бывшего Советского Союза. Они приезжали к нему в Днепропетровск. И он их исцелял усиленно молитвой. А закончилось вот это эмоциональное все, вот это поверхностное, тем, что Он потерял эту семью. У него появилась девушка молодая, от которой у него родился ребенок. Он остался без работы, без средств существования. И когда он сюда приехал, там, ну, недавно, да, у него, ну, просто было то, что называется пуля, да. Знаете, вот это так оно есть. То есть я смотрю на него, внешне вроде бы нормальный человек, а внутренне искалеченный. То есть не в себе. И это ответ на эмоциональную вот такую вот реакцию, которая произошла. Вот мы с вами прочитали начало этой истории. И вот представить себе миллионный город Иерусалим в то время на Пасху, это сложно себе представить. 2000 лет тому назад. Ну, чтобы иметь себе представление, о чем идет речь. Ну, я думаю, что там 500 лет тому назад в Москве было там 500 человек. Или 1000 человек. В Москве. 500 лет. А 2000 лет тому назад в Иерусалиме был миллион. Потому что помимо жителей, которые жили там, со всего рассеяния собирались туда евреи. А по статистике, вот историки так вычисляли, да, что чуть ли не каждый десятый был иудей или прозелит в Римской империи. А вся Римская империя это порядка там, ну, 10-15 миллионов человек. И вот вам, пожалуйста, вот она, статистика эта прямая. И вот этот весь народ, без исключения, массово, это осталось в истории, причем осталось в источниках исторических, которые против Иисуса Христа, которые не апологеты христианства. Это исторический факт. Его, это множество народа, вот этими ветвями встречалось криками «Осанна». И смотрите, что происходит, 19 глава. Давайте посмотрим с вами 19 главу. Это буквально 7 глав спустя, а по времени это меньше недели. Вот события, которые проходят в очень короткий период времени. И вот с 1 стиха, 19 глава, с 1 по 9 стих. «Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, сплетши венец из стерна, возложили ему на голову и одели его в багряницу. И говорили: радуйся, царь иудейский, и били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им: вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины. Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице и сказал им Пилат: се человек. Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: распни, распни его. Пилат говорит им: возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины. Иудеи отвечали ему: мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя сыном Божьим. Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: откуда ты? Но Иисус не дал ему ответа. Вот события, разделенные коротким промежутком времени. Вот она встреча, осанна, вот она эмоциональное восприятие. И спустя короткое время кардинально обратная реакция. В чем дело? Что произошло? Что вот в этом периоде, что в этих 7 главах, что случилось, почему такой переворот? 13 глава. События происходят невероятным образом. Иисус в полноте человек здесь на земле, такой же, как каждый из нас, но и в полноте Бог, сошедший с небес, припоясывается и склоняется у ног. Ног того времени, 2000-летней давности, ходивших в сандалях, не по асфальту. И каждый ногу берет и омывает. Невероятная вещь. после того, как он был провозглашен царем израильским, высотою всего, когда весь народ кричал ему «Осанна». 14 глава. Хочу прочитать 11 стих и 20. 11 стих. «Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне, а если не так, то верьте мне по самым делам». И 20 стих хочу прочитать. «В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас». Это 14 глава, она устанавливает понятие единства, взаимопроникновенности Отца, Сына, пока еще частично Духа Святого и нас с вами, верующих Его последователей. 15 глава. Истинная виноградная лоза. В продолжение этой же темы. Вы есть ветви, находящиеся на лозе, питаемые соком, идущим из лозы. Вы во мне, я в вас. Момент единства и тождества. 16 глава. Речь идет о том, что пошлю вам другого утешителя. Сам я отхожу приготовить вам обитель, а вам пошлю другого утешителя, который расскажет обо мне, да, и напомнит вам обо всем, что я говорил вам. Тот элемент, который и достигает вот этого единства, через который и достигается это единство, через который сам Иисус и Отец присутствуют в нас, как и мы в Нем. 17 глава. Пик вот этого промежуточного времени. 17 глава, 4 стих. Хочу обратить ваше внимание особенно. «Я прославил тебя на земле». Слова Иисуса Христа, обращенные к Отцу. «Совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Я уже об этом говорил неоднократно. Как это так? Еще не будучи распятым, еще не воскресший, еще не вознесшийся, он говорит, что он уже совершил дело, которое было ему поручено. И что это за дело, и о чем идет речь? И 18-19 глава – это арест и судилище. Не суд, а судилище над Иисусом Христом. Вот что в промежутке. Что произошло? Почему такая перемена? Почему так кардинально поменялись обстоятельства и события? И я нахожу вот ключ этого, начиная вот с 17 главы 4 стиха. Что конкретно сделал Иисус Христос, что дало ему основание сказать, что он сделал то, что поручил ему Отец? Мы об этом с вами говорили. Он дал Новый Завет, и он создал команду единомышленников. Звучит сухо, да, и как бы не привязывается к практике вопроса. Давайте мы посмотрим, что значит «дал Новый Завет», и посмотрим, вспомним, да, о чем идет речь. Это книга Иеремии, 31 глава, с 31 по 35 стих можно. Книга Иеремии, 31 глава, с 31 по 35 стих. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить «познайте Господа». Ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прошу беззакония их прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более. Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море, так что волны его ревут. Господь Саваоф, имя ему. Сегодня мы, идя в этот радостный день, в день вербного воскресения, мы видим это солнце. Это то солнце, которое создано этим Господом Саваофом. Вы знаете, вот эта проповедь, она не искусственно к этому празднику родилась. Это так сложилось на протяжении этой недели. Ну, во-первых, я пребываю в изучении Евангелия от Иоанна вместе с группой, да, с одной стороны. А с другой стороны, невероятная вещь мне последнее время формирует мой интеллектуальный уровень, моя супруга, и подбрасывает, что мне прочитать. И вот последнее, что она мне предложила к чтению, книга, которая называется «Хижина». Это бестселлер, который вышел тиражом 9 миллионов экземпляров по миру. Поразительная вещь. Нам подарила ее Раисана на день рождения мне, после чего Надочка купила еще 2 или 4 уже, причем в разных местах мы ее покупаем, причем зашли в тот магазин, в который брали там с самого начала, чтобы еще купить, а там уже ее нет. Пошли в Сирин, и в Сирине увидели, что цена, ну, значительно дороже, чем в мирском магазине вообще, тоже анекдот, да? Но тем не менее, невероятная вещь, книга, которая называется «Хижина», и текст на ней, ну, строка на ней, да, разговор с Богом. Поразительная штука, это и детектив, это и трагедия, это и фантастика, вот реально как фантастика, да, и это действительно разговор с Богом, причем образ Бога невероятным образом показывается. Вы знаете, изначально в образе Бога, Бога Отца, показывают женщин. Я скажу. В образе Бога Отца показывают женщину чернокожую. Как вам? Нормально звучит, да? То есть мы-то с вами привыкли, что образ отца – это дедушка с бородой, да, где-то на небесах, ну вот с советских времен. А здесь она чернокожая женщина. Образ Бога Отца. Но более того, книга, ну, безусловно, в духе Слова Божьего. Причем, ну вот читаешь ее, Евангелие от Иоанна, книга Иова, книга Бытия. То есть понятно, никакого упоминания про Библию вообще нету. Абсолютно художественная литература. Но к чему я хочу сказать? Одновременно, будучи построена на Слове Божьем, да, например, там есть не 3 образа, да, как мы, ну, привыкли видеть 3 единого Бога, а там есть 4 образа. Как вам такое противоречие? Я думаю, я вас уже достаточно заинтриговал, чтобы вы купили эту книгу и прочитали. Суть книги в чем? Суть книги в том, чтобы сложить личные отношения с Богом, сформировать единение и тожество с Иисусом Христом, в Духе Святом быть вместе и с Иисусом, и с Богом Отцом. И вот это вот сказанное в 20 стихе. В 14 главы. «В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас, понять и принять как данность». Смотрите, что происходит. В чем проблема израильского народа? На протяжении всей своей истории они отдельно, они вот здесь, а Бог это вот где-то здесь, где-то с той стороны, где-то через барьер. И задача у Бога и видение Бога, мы только что прочитали, чтобы вот эта разрозненная составляющая стала одним целым. Если вы помните, мы говорили о завете, написанном на скрижалях. Одно целое, одна субстанция, высеченные буквы на камне. Это не то, что написанные. Потому что написанные – это то, на чем пишут, и чернила, которыми пишут. Это как бы разные субстанции. А то, что высечено на камне, это одно целое. Точно так же закон, который был дан Израилю, это отдельно стоящая субстанция, а каждый верующий в Бога, да, член народа, да, то есть есть составная часть народа, он отдельно. И желание Бога и в плане Божьем, чтобы у каждого эта заповедь, да, эти скрижали оказались написанными на сердце, чтобы произошло единение с Иисусом Христом, с Богом, с Духом Святым. В чем проблема? Тогда, когда они встречали Иисуса Христа, для них Бог был отдельно стоящим. На эмоциях, да, вот на таком порыве они его приняли, но не зафиксировали, не удержали, не сохранили. Символ въезда Иисуса Христа в Иерусалим – это как символ въезда Его в наше сердце в свое время. У каждого происходит это по-разному. Очень часто это происходит на эмоциональной волне. Но очень многие из тех, кого мы знаем, лично знаем, почему-то не здесь, почему-то не с нами. Где они? Что с ними случилось? В чей ряд они встали? Многие из них возносят хулу на Господа. Что произошло? Почему не зафиксировалась вот эта составляющая у человека в сердце? Почему она выскочила? Потому что она осталась вот на том же эмоциональном уровне. Она осталась на эмоциях. Не произошло растворение, единение и тождество, и объединение с Иисусом Христом. Как часто у нас декларация того, что мы читаем в Слове Божьем, остается лишь декларацией и не становится нашей сущностью, нашей жизнью. Проявлением этого является, безусловно, любовь. Да и аминь. Если это наше, то значит мы любим всех. Если это растворилось во мне, то это проявляется через любовь. Но более того, это проявляется и через мое стремление пребывать в Господе. А большего, чем пребывать в Господе, пребывать в Слове Божьем, я себе не представляю, что это может быть. Пребывание в Слове Божьем, постоянное изучение Слова Божьего. 90-й псалом говорит о том, что познание имени Господа и пребывание в истине Его дает нам все остальное, что предлагает нам Господь. Невероятным образом, лишь стояние в Слове дает нам уверенность в том, что вот это вхождение Иисуса в Иерусалим для нас было не просто таким вот ярким событием, которое появилось и прошло, а то, которое пришло и уже никуда не уйдет. Это то, в чем мы можем стоять и жить всю жизнь. Как это зафиксировать в себе? Обернуться полностью, поменять всю свою жизнь, не на словах, а на деле. Умереть для себя, взять свой крест и нести, сораспяться Иисусу Христу, как Он умер за нас, прославив тем самым Бога Отца, так и мы должны умереть для себя, прославив таким образом Иисуса Христа. Как это сделать в практической жизни? Мы с Андреем на прошлом занятии задискутировали. Надочка меня прямо сначала затюкала, прямо пока было занятие, а потом еще продолжала меня тюкать и дальше. Что, ну что я такое, почему я так агрессивен был, да? В чем была суть дискуссии? Мы говорили о такой теме, которая называется ученичество. Мы говорили о великом поручении Иисуса Христа. Идите и научите. И дискуссия была в чем? Он говорит, а я да. Я говорю, что да? Он говорит, я постоянно благовествую. Я говорю, подожди, брат дорогой, я же не об этом. Я о том, что идите и научите. А то, что ты благовествуешь, это вообще не твое. Это в порядке вещей. Это если ты родился свыше, если ты соединился с Духом Святым, то твоя задача это только, ну, рот не удерживать. А так он сам откроется, и ты станешь источником воды живой. И это есть один из показателей того, на эмоциях ли ты принял вхождение Иисуса Христа, или оно действительно произошло. И то, что ты благовествуешь, никакой твоей заслуги в этом нету. В порядке вещей. Это не ты благовествуешь, это Дух Святой в тебе живущий благовествует. И говорит, и свидетельствует об Иисусе Христе. Это не есть наша заслуга. Но о чем мы говорим? Мы говорим о ученичестве, а о том, что сформировал, что сделал в 4 стихе 17 главы Иисус Христос. Он дал этот завет нам в сердце. Он въехал на ослике. Почему на ослике, а не на коне? Потому что он не вломился туда, не силой туда пришел. Это было наше желание. И он кротко вошел в наше сердце. И мы лишь приняли его, кроткого Бога, сюда и соединились с ним здесь. А дальше, после того, как он дал этот завет, вот эти скрижали оказались здесь написанными. Второе, что он делает? Он формирует команду. И команду формирует из нас с вами. И наша ответственность перед ним – стояние в Иисусе Христе в том, чтобы нести это слово дальше. Не благовествовать, а иметь тех, кого мы наставляем в слове. Иметь верных учеников, которые могут дальше идти и наставлять еще кого-то. Почему сработала вот эта невероятная составляющая, над которой Иисус Христос трудился 3 года? Почему он позволил себе перестать прятаться и отдаться в руки стражников и взойти на крест? Потому что дело его жизни было здесь совершено. Эта команда была сформирована. Люди были уже наставлены. Они смогли, работая в команде, да, наставляя дальше последующие и последующие поколения, докатить эту весть до нас сегодняшних. Моя ответственность в этом. Как я к этому отношусь? У меня есть те, кого я наставляю? Кто мой наставник? Не проповедник, кто в мой, а кто мой наставник? С кем я имею личные дружеские отношения, которые имел Иисус Христос со своими учениками? С кем у меня такие отношения, кого я наставляю? Каким образом удержаться в состоянии праздника пришествия Иисуса Христа в Иерусалим и не скоститься в тот момент, когда кричат «распни»? В стоянии, как ученик, внесении его слова другим людям, имея тех, кого мы наставляем, будучи сами наставниками, имея наставника какого-то, мы будем иметь этот постоянный праздник. И если у меня еще нету тех, кого я наставляю, или у меня нету наставника, это лишь повод для обращения к Господу. И это повод для молитвы. С просьбой: Господи, дай мне того, кто меня будет наставлять. Дай мне этого друга здесь по жизни, этого старшего брата, который бы был бы для меня наставником. Но и более того, я хочу, чтобы ты, Господь, даровал мне того, кому бы я бы мог наставлять, кому бы я мог передавать слово, кого бы я бы мог бы научить быть верным учеником, чтобы и он кого-то имел наставляемого. Вот наша ответственность в этом празднике. Вот каким образом этот праздник должен в нас преломиться. Вот наша ответственность за все то, что сделал Господь для нас. Пусть Господь благословит каждого из нас. Вот задуматься над этим, да? Представить вот всю полноту благодати и благодати, данной Иисусом Христом нам, как спасение, как Духа Святого. И для чего? И мой ответ Господу. И каким он может быть? Аминь.